Всем привет! В эфире подкаст Meetup. У нас сегодня в гостях замечательный гость Антон Витальевич Ткаченко, генеральный директор управляющей компании Comfort Service.
Всем привет всем зрителям, телезрителям.
И слушателям.
И слушателям.
Каждый Meetup — это определенная тема. Сегодня у нас тема звучит так. Как работает управляющая компания? Будем немножко изучать этот вопрос, потому что все, мне кажется, все, кто живет там в многоквартирных домах, сталкиваются с управляющими компаниями разного рода. Если спросить обычного человека, то управляющая компания ассоциируется с платежным этим документом, который приходит каждый месяц, вот, его нужно оплачивать и так далее и тому подобное. Немножко завернем по ту сторону.
Давайте попробуем.
Давайте вот с самого базового, сколько объектов находится в ведении управляющей компании Comfort Service?
На сегодняшний день в управляющей компании Comfort Service введенных в эксплуатацию 42 дома. Это около 1 600 000 квадратных метров, где-то около, ну, чуть больше 22 тысяч квартир, но если, допустим, умножить с учетом, что там 2-3 человека проживают, то есть это около там 40-45 тысяч жителей, да, то есть это вот очень большой объем для управляющей компании, да, как бы это очень много, ну, это вот примерно так.
Как вы пришли к тому, чтобы вот, управлять этой компанией? Это карьерный путь? Или...
Да, у меня был карьерный путь. Я устроился в эту управляющую компанию в 2018 году. Меня пригласили работать. Я как раз окончил университет по направлению юриспруденция. В 2017 году и в 2018 году меня пригласили. Я начинал с должности мастер по эксплуатации. Раньше у нас такие были должности, которые сейчас переименованы в управляющего. Ну, тогда были просто обязанности немножко другие. Там структура постоянно меняется, постоянно развивается, потому что мы все понимаем, что мы живем там в век цифровизации там, и так далее, и так далее. И я, собственно, прошел весь путь. То есть я был мастером по эксплуатации, старшим мастером. Давайте перечислю, управляющим, был начальником службы эксплуатации, потом я был заместителем генерального директора, и с 1 июня 2022 года я был назначен на должность генерального директора этой управляющей компании. Ну, могу отметить, что вот пока я работал мастером и вот все эти должности занимал, то есть я работал на разных жилых комплексах, в которых у нас на сегодняшний день, вот я бы хотел к первому вопросу добавить, это 9 жилых комплексов, да, это огромные комплексы, находятся в 4 районах города Санкт-Петербург, это Московский, Петроградский, Красносельский Приморский. И Приморский район, да, у нас находится. То есть у нас есть жилье как комфорт-класса, так есть 2 жилых комплекса бизнес-класс, так называемый. Ну, такого понимания там в документах это где-то не определено, но по определенным признакам, да, эти жилые комплексы относятся к так называемому бизнес-классу.
А какие признаки?
Ну, например, закрытая территория, размер самой площади квартиры, например, в этих 2 комплексах есть подземные паркинги, да, вот у нас есть, например, ЖК «Три ветра», он называется 3 так называемыми ветрами, это «Мистраль», «Бриз» и «Норт», под каждым под ним есть паркинг подземный, отдельный въезд, то есть, как я повторю еще раз, закрытая территория, ну и плюс он находится на берегу, как бы, Финского залива, да, то есть он в достаточно таком хорошем расположенном месте, и есть, например, «Европа-Сити», которая также находится в центре города, также имеет закрытую территорию, подземный большой паркинг, благоустройство очень такое большое, серьезное, как бы, да, за которым надо следить. Ну и вот в целом, конечно, это вот такие признаки, да, то есть отделка квартир, да, потому что это тоже от этого, ну, так скажем, зависит много, да, потому что можно, допустим, двери какие-то ставить, например, просто металлические, да, можно ставить металлопластик какие-то хорошие, удобные. Ну и также, например, вот в этих комплексах есть так называемые мусорные камеры, да, это не мусоропровод, а камеры, где, ну, собственник, выходя из подъезда, ему не надо идти к контейнерной площадке, он просто вот выходит из подъезда, у него сразу же находится мусорная камера, которая открывается, и он выбрасывает свой мусор. Это говорит о том, что так скажем, этот мусор не видно на территории, да, вы не видите вот эти баки.
А он куда уходит?
Никуда, то есть там стоят пластиковые баки, которые каждый день потом, так скажем, обслуживающим персоналом в виде клининговой компании, да, дворники так называемые, они вывозят эти баки на центральные контейнерные площадки, и мусоровозы все вывозят. То есть это такие признаки, да, как бы, которые вот, ну, такие индивидуальные подходы, так скажем.
Более удобные для жизни.
Да, да, да.
Упрощают какие-то... Да,
поэтому от этого, конечно, зависит и, ну, и расположение самого жилого комплекса и, соответственно, ну, так скажем, стоимость квадратного метра тоже это все зависит.
Чем отличается вот управляющая компания от вот обычной ООшки? Вот по структуре, по тому, как это все работает? Или, ну, это, в принципе, юридически ничем не отличается?
Нет, юридически это, конечно, отличается. В первую очередь отличается тем, что предпринимательская деятельность, так называемая, по управлению многоквартирным домом, если вот прямо говорить юридическим языком, то она лицензируется. Управляющая компания, она раньше, вот в первые вообще времена, когда это все реструктуризировалось, раньше не нужна была лицензия, могло любое ООО, там, ИП, они могли просто вот, ну, начать эксплуатировать. А потом была введена, был принят федеральный закон о лицензировании данной деятельности, и в настоящее время получается лицензия. Она получается сроком на 5 лет, есть определенные признаки для этой лицензии. Должен быть генеральный директор, имеет лицензию. Вот я сдавал специальный квалификационный экзамен, у меня действующие по Санкт-Петербургу и по Ленинградской области, потому что квалификационный экзамен сдается в каждом субъекте, да? То есть я могу поехать в Москве сдать и так далее. Выдает эту лицензию жилищная, ну, государственная жилищная инспекция, или можно называть жилищный надзор, на основании решения лицензионной комиссии. У нас сдается 100, значит, вопросов задается, то есть они связаны, ну, в первую очередь с управлением многоквартирным домом, там есть некоторые юридические вопросы по штрафам, по наказаниям, то есть такое различное. Сдается он этот экзамен очень строго, потому что сидишь, там на тебя ведется видеозапись этого всего экзамена, да, и не дай бог ты там глаз вправо, глаз влево, как бы я вот когда магистратуру сдавал экзамен, там даже специальная группа людей смотрит, как, не дай бог, ты глаза отведешь как бы от камеры, то есть, ну, считается, что, значит, ты подглядываешь там и так далее. Поэтому, да, этот экзамен, он очень строгий. Ну, вот по итогам я вот получил 2 сертификата так называемых о сдаче квалификационного экзамена.
Как управляющая компания выбирает объект? Ну, или как правильно сказать, как она заходит на объект? То есть почему в каких-то ЖК появляется та или иная управляющая компания? То есть от чего это зависит?
Ну, зависит, конечно, в первую очередь от... Если это новый дом, то, конечно, это зависит в первую очередь от застройщика, да, потому что действующее жилищное законодательство определяет обязанность застройщика на первое время, на 3 месяца заключать договор с управляющей компанией после ввода в эксплуатацию, да, для того, чтобы, так сказать, обеспечить эксплуатацию этого дома, потому что, ну, дом введен, у застройщика лицензии нет на эксплуатацию, да, соответственно, кто-то должен за этим домом следить, обслуживать системы, убираться там, потому что пока он начнет передавать эти квартиры дольщикам, да, ну, кто-то это должен делать. Дальше, так скажем, застройщик, он выбирает ту или иную управляющую компанию. Ну, бывает, что застройщики создают свои управляющие компании, показывая свою клиент-ориентированную, что, мол, мы вот построили дом, и мы дальше начинаем эксплуатировать этот дом там, и показывать, что мы вас не бросаем, как бы, да. Ну, либо в партнерских отношениях. То есть наша управляющая компания работает с застройщиком ЛСР, да, такой, ну, достаточно серьезный застройщик. Я сам живу в одном из жилых комплексов этого застройщика. Дальше процедура проходит следующим образом. Как правило, мы, как управляющая компания, предлагаем, вот если с нами заключают договор застройщик, мы предлагаем путем проведения общего собрания собственников уже, которые получили квартиры, выбрать нашу управляющую компанию в качестве управляющей компании для управления этого многоквартирного дома. Бывают еще конкурсные процедуры, так называемые, когда орган местного самоуправления при определенных условиях проводит конкурс по выбору управляющей компании, но это, как правило, происходит тогда, когда управляющая компания, например, перестает обслуживать многоквартирный дом, ну, либо...
Ну, какой-то ЧП, короче.
Да, ну, не только ЧП, это связано с тем, что просто по каким-то признакам управляющая компания просто перестает управлять этим домом.
Вот когда вы предлагаете жильцам, вы же предлагаете им, по сути, голосование, да?
Да, конечно. Выборы. Конечно, да.
Многие к этому скептически относятся. Ну,
это вопрос или утверждение?
Это утверждение, потому что я сижу в чатиках там определенных, и кто-то там периодически постоянно говорит, вот, зачем мы платим, типа, за уборку здесь столько, у нас и так чисто. Ну, то есть до людей не доходит что у них чисто, как раз-таки потому, что да. есть статья расходов. Вот, и у них постоянно есть какие-то инициативные группы, и вот они все пытаются склонить вот этих вот остальных жильцов в ту или иную сторону. И, насколько я понимаю, это не всегда заканчивается успешно. Вот какие вещи предпринимает управляющая компания, чтобы, так сказать, сагитировать за то, чтобы люди проголосовали?
Ну, в первую очередь, конечно, управляющая компания с самого начала, как заходит на дом, конечно, старается, ну, сделать, так сказать, максимально все для того, чтобы показать оказание этих услуг, которые будут продолжаться на протяжении всего времени управления этим многоквартирным домом. То есть мы обеспечиваем так называемый процесс заселения, когда житель, например, ну, дольщик, так называемый, если вот юридическим языком говорить, дольщик, который получает квартиру, например, ну, первое, что мы хотели бы, чтобы он, например, получив квартиру, не бегал по там, жилому комплексу, не искал управляющую компанию и не задавал вопрос, а как ему здесь сейчас поступить, а как с этими счетчиками ну, учета там, тепла, электричества и воды, как ему вообще в целом, как ему бы. И мы стараемся организовать этот процесс заселения сразу же, так скажем, не отходя от кассы. То есть человек зашел там в одну дверь к застройщику, получил, подписал к приему передачи, получил ключи от квартиры. Тут же он там вышел в какое-то соседнее помещение, сразу же заходит в управляющую компанию, где его встречает наш управляющий, многоквартирным уже этим домом, да, начинает его инструктировать, этого дольщика, что можно делать, что нельзя делать, куда обращаться при тех или иных обстоятельствах, передает ему, ну, мы занимаемся этим, передает ему паспорта на приборы учета, рассказывает, как их передавать, эти данные по приборам учета, потому что это нужно делать каждый месяц, ну, и так далее, отвечает на какие-то вопросы. И, конечно же, в этот самый момент, как бы многим не казалось, что это плохо, как раз-таки в этот момент управляющая компания предлагает этим собственникам, уже собственникам там, или дольщикам, будущим собственникам, проголосовать, принять какое-то решение. Да? И управляющая компания говорит, что вот мы просим, если вы видите, как мы там хорошо работаем, просим, так сказать, поддержать нас, проголосовать, выбрать нашу управляющую компанию. Плюс дополнительно мы предлагаем сразу принять какие-то тарифы, которых, ну, так скажем, нет базовых, потому что все тарифы, они есть, так скажем, минимальный перечень оказания услуг, а мы предлагаем дополнительно, например, там, фасадное остекление. Да? Если мы понимаем, что в этом доме есть фасадное остекление, его надо мыть. Да, и мы говорим, вам нужно мыть. Мы рассчитали вот на сегодняшний день какой-то тариф, исходя там из коммерческих предложений. Или, например, коврики надо постелить, потому что есть так называемый осенний период, когда начинается слякоть, снег, да, и мы за какие-то деньги там по тарифу кладем эти коврики, постоянно их меняем, чтобы житель, заходя в свой подъезд...
Как минимум не подскользнулся,
да, наверное. Да, ну, подскользнулся навряд ли, потому что все-таки там проверяется эта безопасность. Ну, как минимум, чтобы... Потому что клининг, который убирается в доме, он не может на 24 часа убирать, да, и когда вы приходите с работы в 8 вечера, понятно, что клининга нет. И если лежит какой-то ковер у вас, вот эти вот так называемые ворсистые, да, как бы, то есть люди уже походили, потоптали, они там максимум до лифта доходят, а дальше на этажах уже, как правило, чисто, потому что уже все как бы подсохло, ты как бы обтер ноги там, ну, и так далее, и так далее. Поэтому, конечно, на этом этапе мы предлагаем нас поддержать, так сказать, довериться нам, что мы в дальнейшем не снизим это качество услуг. Ну, бывает, что вот сейчас, например, я буквально там вчера встречался, еще дом в эксплуатацию не велся, а инициативная группа уже, так скажем, предложила встречу. Я вчера вот встречался, и мы с ними обсуждали вопросы. Они уже наслышаны о том, что я встречался с их соседями, так скажем, по соседним домам. И мы конкретно обсудили какие-то вопросы, договорились в будущем встретиться, обсудить уже конкретно повестку, согласовать. И в процессе заселения, проводя на это общее собрание, они даже как бы обещали, что мы поможем, потому что они настроены на конструктивные отношения, диалог с управляющей компанией. Потому что, по сути, конечно, управляющая компания – это важный аспект в жизни любого человека, живущего в многоквартирном доме.
Особенно, когда есть круглосуточная служба поддержки, как это есть у вас.
Да, у нас есть колл-центр, действительно, он был создан в свое время. Это такое, так скажем, наше одно из таких больших плюсов, потому что у нас, да, действительно, есть единый телефонный номер колл-центр, который работает круглосуточно. И все, что... Более того, все, что при звонках говорят жители, то есть это все фиксируют, потому что есть изменения в действующем жилищном законодательстве, которые обязывают нас, во-первых, записывать эти телефонные звонки. Ну и плюс для нас это тоже, так скажем, обратная связь. Мы понимаем, о чем люди говорят, на что они жалуются, чем они довольны, чем недовольны. То есть это достаточно хороший, так скажем...
А есть какой-то... процент голосов, при котором голосование не состоится.
Да, конечно. Это когда нет кворума больше 50%. То есть, если этого кворума нет, если в нем участие не то, что проголосовали в зале против, а именно не приняло участие меньше 50%, то, соответственно, общее собрание, ну, считается несостоявшимся.
Что тогда в такой ситуации происходит? Ну, допустим, если это свежий ЖК, получается, вот идет выдача, да, там ключей всей этой истории. И вот они, не, ну, что дальше? Дом остается без управляющей компании?
Нет, ну, честно говоря, у нас просто такого никогда не было. Нет, у вас не было, но вот да, но если юридически говорить, то если управляющая компания не выбирается общим собранием, то, ну, либо управляющая компания дальше перезапускает это общее собрание, но в этот момент орган местного самоуправления в соответствии с действующими правилами должен будет объявить конкурс. По выбору управляющей компании на этот конкурс также может податься и та управляющая компания, которую не выбрала, то есть туда все могут податься желающие. Но конкурсы, они достаточно не очень хороши, потому что по факту, когда проводится общее собрание с помощью управляющей компании, то в целом собственники могут на это влиять, да, то есть они могут сказать, ну вот нам здесь что-то не нравится, давайте какой-то вопрос добавим и проведем его заново, там уже совместно и так далее, потому что мы очень открыты в этом плане, а при конкурсе, к сожалению, у вас не будет никаких тарифов дополнительных, у вас будет только минимальный тот перечень, который обозначен действующим законодательством и с учетом конструктивных особенностей многоквартирного дома. И по сути, при конкурсах за вас орган местного самоуправления выбирает как бы управляющую компанию эти тарифы, которые, ну, так скажем, предусмотрено законом. То есть вам не предоставляется выбор. Собственники не участвуют в этом конкурсе, так скажем, не выбирают того участника, который есть. Потому что при конкурсе выбирают тот участник, который дает самую низкую цену. Ну, как это бывает.
Как в обычных,
да,
закупках.
Да, да. Поэтому вы же понимаете, да, то есть многие собственники, когда с ними общаешься, они говорят, ну, вот дорогие тарифы там и так далее, и так далее. Ну, моя позиция в том, что, ну, чем меньше тариф, тем у вас будет, наверное, меньше качества, да. Как бы сейчас все люди у нас хотят получать какие-то качественные услуги, ну, надо за качественные услуги платить, потому что, ну, вы же понимаете.
От этого зависит зарплата, как минимум, персонала.
Конечно, работает. Конечно, конечно. Это зависит зарплата, это зависит, то есть, обслуживающий персонал и самое количество услуг. Тут я еще раз повторюсь, есть минимальный перечень, да. И, например, у вас могут сделать в вашем доме техническое обслуживание 10 раз за какой-то минимальный тариф, да, и не выявить какую-то проблему, которую можно было на этой стадии выявить и устранить. А можно сделать 25 ТО, и ты понимаешь, что у тебя это ТО делается каждый день, и ты понимаешь, что каждый день твое оборудование осматривает сантехник, электрик, плотник, да, и если, допустим, он в процессе ТО этого обнаружит какую-то неисправность, она будет оперативно устранена. А если у вас пришел сантехник, посмотрел, и следующий его осмотр будет только через 10 дней, а в этот момент у вас, например, провал там свич какой-нибудь был, который подкапывал, который можно было увидеть, а поскольку он 10 дней не приходил, этот свич разрывает дальше, как бы, да, у вас происходит затопление, получается авария, получается ремонт, ну, так скажем, за счет собственников, да, как бы, то есть это, ну, достаточно таки наклад. Так лучше, наверное, заплатить за качественную услугу, да. Я могу вот сказать, что я вот живу в жилом комплексе от застройщика, да, вот у меня управляющая компания, которая, так скажем, ну, тоже, так скажем, партнеры наши, да, если так можно выразиться. И я могу сказать, что с 2015 года, ну, не было ни разу ситуации, когда, ну, случилась какая-то авария такая страшная, которая там не было воды, или у меня что-то там потекло, там, и так далее, и так далее. То есть это говорит о том, что за те деньги, которые мы платим, нам оказывают качественную услугу. Это говорит о том, что сантехник ходит каждый день в подвал, снимает параметры, управляющий делает обходы, смотрит, как убирается, смотрит ли это каких-то разрушений, оперативно их устраняет. То есть я не могу пожаловаться на то, что у меня там когда-то долго не сломан доводчик, или, ну, не ремонтируется доводчик, или там грязно. То есть это вот говорит именно об этом. Конечно, всем сразу не угодишь. Все равно, когда найдется кто-то, будет, ну, недоволен, но мы стараемся и с такими работать.
Есть такой вопрос, я его зачитаю даже. Как все-таки лучше, чтобы владельцы напрямую платили ресурсы снабжающим предприятиям или через управляющую компанию? И почему?
Достаточно хороший вопрос. Очень хороший вопрос.
Он актуальный.
Он актуальный, он очень хороший. Да, действительно, в свое время было принято, так скажем, такое решение, изменение в действующем законодательстве о том, что жители многоквартирных домов имеют право принять соответствующее решение и оплачивать коммунальные услуги напрямую, то есть имея отношение напрямую с ресурсоснабжающими организациями. Но мое вот личное мнение, да, о том, что, ну, наверное, самое такое неудобство, которое может, наверное, доставить собственникам, это просто количество квитанций. потому что, ну, на сегодняшний день их может быть две, но я знаю, что в Санкт-Петербурге планируется решить этот вопрос, чтобы убрать вот этот дискомфорт, и все, кто переходит на прямые договора, ну, сделать одну единую квитанцию. Как вот сейчас, например, у нас есть Петроэлектросбыт, туда уже входят оплаты как услуги самого Петроэлектросбыта за электроэнергию, так и за капитальный ремонт. Поэтому, ну, на мой взгляд, это самая большая проблема. То, что из плюсов, конечно, для жителей, ну, это, наверное, прямые отношения с ресурсоснабжающей организацией.
Я правильно понимаю, что по факту управляющей компании невыгодно быть транзитером?
Ну, нам не то, что невыгодно. Нам, ну, понятное дело, что когда люди не оплачивают коммунальные услуги, да, если мы хорошая управляющая компания, имеем твердый запас, а мы именно такая управляющая компания, то, конечно, мы покрываем это из своего какого-то, так скажем, ресурса, вот те деньги, которые нам не заплатили в полном объеме жители. То есть мы ведем при этом, понятно, претензионную исковую деятельность, но мы имеем такой прочный запас. При этом, когда, конечно же, прямые договора будут, то ресурсоснабжающая организация будет уже на прямую иметь все те вопросы, все те, так скажем, мероприятия с должниками, ну, через суды, там, досудебные взыскания и так далее. Сейчас, конечно, это занимаемся мы, управляющей компанией. Поэтому сказать, как бы, плохо это или хорошо, ну, то есть я думаю, что это можно как в одну сторону качнуть, так и в другую сторону. То есть всегда найдутся какие-то плюсы для определенных людей, какие-то и минусы для определенных. Поэтому. Но мы проводим подобного рода общие собрания, мы об этом заявляем открыто, как бы, то есть мы не скрываем ничего, мы стараемся объяснить, и у нас некоторые дома уже переведены на прямые договора. Да, поначалу есть такие вопросы, связанные именно с квитанциями. Куда платить, как платить. Ну, потом это все выравнивается, потому что, ну, в Петроэлектросбыт платят все. Ну, это, по сути, ничем практически не отличается.
И тогда вернемся к репутации. Как работа происходит с репутацией?
Репутация тоже. Я бы сказал, что это тоже хороший вопрос, как в одной известной игре говорят, вопрос за тысячу, да? Конечно, для управляющей компании репутация – это, наверное, одно из важнейших качеств, которые она должна добиваться, она решать должна. Я могу привести пример, что, например, комфорт-сервис, я работал в этот момент заместителем генерального директора уже, за 2019 год и за 2020 год была признана, так сказать, получила благодарность как лучшая управляющая компания в городе Санкт-Петербург среди частных управляющих компаний. То есть это было очень приятно получить. За 2021 год в номинации мы тоже участвовали, но ни одна управляющая компания не получила соответствующую благодарность от жилищного комитета, потому что мы все с вами знаем, какая была зима. Поэтому отличников, так скажем, не было. Но в рейтинг, так скажем, тех управляющих компаний, которые претендовали на эту вакансию, ну, так скажем, номинацию, мы попали. Да? В части репутации, конечно, мы стараемся быть очень открытыми, да, прозрачными, чтобы наша работа была видна. То есть мы на сегодняшний день публикуем различного рода отчеты о нашей деятельности, ну, так скажем, как мы работаем, какие работы мы проводим. Стараемся отчитываться за те деньги, которые платят нам собственники, потому что у нас информация размещается не только, как положено, на сайте ГИС ЖКХ, но и на нашем сайте. Плюс у нас есть своя группа ВКонтакте, в которой у нас оперативно задаются вопросы собственниками, отвечается, мы публикуем какую-то интересную информацию. Ну, вот. Ну, конечно, в первую очередь это качество услуг, потому что можно текущий ремонт сделать, там, не знаю, дверь покрасить кисточкой, да, каким-то непрофессионалом, а можно привлечь специализированную какую-то организацию, которая проведет качественный ремонт. Поэтому мы стараемся работать вот именно на качество, мы стараемся работать, так скажем, иметь индивидуальный подход, потому что в управляющей компании не всегда обращаются с вопросами в компетенцию, ну, как бы, входящую в управляющую компанию, да, то есть могут к нам обратиться по тем вопросам, которые нам просто, ну, помощи просят, да, и поэтому мы и по таким вопросам подключаемся, помогаем различного рода, там, можем от имени собственников и написать куда-то письмо, запросить информацию. Просто возвращаясь, например, к вопросу об отличии управляющей компании от обычного ООО, да, то можно сказать, что в том числе нас и отличает то, что мы как единое, как бы, лицо юридическое, да, представляем интересы как собственников перед различными организациями, причем перед всеми организациями, которые вот замешаны на управлении домом, и подрядчики различного рода, и надзорные органы, и так далее, и так далее. Так и, так скажем, перед собственниками представляем интерес этих же тоже и подрядчиков, и компаний, и различных организаций. Поэтому, ну, Стараемся быть клиентоориентированным, конечно. Ну, вы сами знаете, да, что в Российской Федерации все управляющие компании, так скажем, хороших, как говорят, там, не бывает или нет, как бы, ну, мы стараемся. Я считаю, что наша управляющая компания достойная управляющая компания.
Ну, я вставлю все равно свои 5 копеек. Я живу в одном из ЖК, который управляется комфорт-сервисом, и я доволен. Вот.
Да?
То, ну, качество проверено на себе.
Спасибо, очень приятно.
Это не реклама.
Ну, поэтому вы не называете название ЖК, да?
Да, поэтому никакого названия ЖК не будет. Вопрос, ну, уже будем подходить к финалу. Вопрос, как вы нанимаете персонал? Какие есть требования, стандарты, соответствия там? Вот про качество было очень много сказано. Вот как это влияет на набор персонала?
Персонал мы подбираем путем, в первую очередь, размещения на различных известных сайтах, так скажем, вакансии, да, и дальше процедура такая достаточно непростая, потому что у нас есть наши определенные, так скажем, отделы, которые проверяют человека, ну, так скажем, на различные там качества, задавая вопросы, ну, прежде, да, то есть если человек откликнулся на вакансию, то есть у нас есть, например, отдел по подбору персонала, который связан с этим человеком, задает определенные вопросы, дальше человек уже, так скажем, даже не человек, а кандидат, да, на эту вакансию, связывается, например, со мной, потому что я как зам генерального директора и как генеральный директор, я провожу лично все собеседования, они приезжают ко мне. Я задаю определенный ряд вопросов, связанных с управлением многоквартирного дома, с опытом, да, то есть я вплоть до того, что могу, мне всегда интересно, если, например, смотрю резюме, и человек там работал на каких-то местах, там, год-два, и мне всегда интересно, как бы, а почему, потому что, ну, брать человека, в него вкладывать обучение, там, ресурсы какие-то, да, а потом он там подучится, через полгода уйдет, нам тоже неинтересно, потому что мы не хотим, чтобы у нас была текучка. Ну, вот. Дальше, проходя у меня, так скажем, собеседование, отвечая на различного рода вопросы, даже, может быть, в виде тестирования, ну, мы трудоустраиваем человека, да, то есть у него есть испытательный срок 3 месяца, и мы всегда на каждом собеседовании, лично я, не скрывая, говорю о том, что если по итогу испытательного срока вы нам не подойдете, то мы с вами расстанемся, потому что, ну, не хочется человека обнадеживать, да, и он уже дальше для себя делает выбор, стоит ли ему идти, стоит ли ему выкладываться и доказать, что он тот, кто нам нужен, и он именно работает так, как он об этом указал в резюме, так, как он нам об этом рассказал. Ну, и дальше мы работаем. То есть у нас в управляющей компании текучки так называемой нет. То есть если вот, допустим, в продолжение так этой темы, у нас как бы кадры стабильно как бы работают люди, мы набираем с опытом. Обучение мы проводим у себя внутри, уже опытных людей, у нас есть свой учебный кабинет, который недавно был открыт, то есть это так называемое повышение квалификации, то есть управляющие, приезжая, они, им читают лекции руководители наших различных отделов, начиная и от благоустройства, и безопасность различного рода, да, там, труда, безопасность, какие-то, так скажем, связанные юридические вопросы, то есть различного рода. И мы каждый год вот это делаем, выдаем специализированные сертификаты нашим управляющим, что они повышают у себя, ну, внутри предприятия квалификацию.
Поэтому... корпоративное обучение.
Да, да, да. Поэтому у нас это очень строго, мы к этому очень строго относимся, потому что, ну, по сути, неквалифицированный плохой управляющий или инженер как бы не смогут достаточно качественно содержать многоквартирный дом в надлежащем состоянии.
Спасибо. И вот, наверное, такой пред, будем уже совсем завершаться, вопрос. Поскольку это коммерческая структура у вас, управляющая компания, так или иначе, бывает ли такое, что управляющая компания сама отказывается от объекта?
Ну, в моей практике такого не было.
Ну, как я поясню, типа, откуда вопрос. Ну, например, если там есть взаимоотношения между там ООшками, там я заказчик, там кто-то исполнитель или наоборот, и, допустим, вот, ну, что-то вот, ну, не знаю, не сошлись характерами, типа, как бывает, типа, ну и ладно, разорвали договор, все, ничего нет. Вот бывает такое вообще?
Ну, у нас такого не было, ну, законом это предусмотрено, действительно есть, то есть управляющая компания вправе отказаться от управления, то есть...
потому что... насколько бедовая должна быть ситуация, чтобы управляющая компания отказалась от объекта?
Ну, я думаю, что основная, наверное, причина – это когда управляющая компания просто физически уже не справляется. Потому что на сегодняшний день, если это именно коммерческая управляющая компания, она управляет именно обычным многоквартирным домом, где нет и государственного муниципального жилья, да, где может тарифы устанавливать так называемый комитет по тарифам, да, то, конечно, управляющая компания, наверное, может только при одном условии, если собственники не поднимают тарифы, потому что мы все понимаем, да, что управляющая компания не может работать по одним и тем же тарифам, ну, просто там 10 лет подряд. По правилам, по действующему законодательству, вот именно обязанностью собственников каждый год проводить общее собрание. Не управляющая компания. У управляющей компании есть такое право. И на этом общем собрании, по сути, собственники каждый год должны, ну, индексировать как минимум эти тарифы. Мы, конечно, как управляющая компания, мы стараемся каждый год проводить общее собрание, предлагать собственникам тарифы. Мы их стараемся именно обосновать. То есть не просто сказать, что мы хотим, чтобы там нам платили, не знаю, там 50 рублей с квадратного метра, и вот мы так хотим. Нет, мы стараемся разложить каждый тариф, не просто вот его обосновать, что, а именно каждую копейку из этого тарифа разложить, на что это идет. Что-то идет на зарплату, что-то на содержание, что-то на сами работы и так далее, так далее, так далее. Поэтому я думаю, что основная причина отказа управляющей компании от обслуживания – это когда собственники не хотят поднимать, увеличивать тариф. То есть они фактически не дают тот инструмент управляющей компании, с помощью которого она может надлежащим образом содержать. Потому что, ну, жители могут говорить сколько угодно, что управляющая компания нам должна и обязана. Но если у нее физически нет денежных средств для того, чтобы элементарно сделать косметический ремонт, а либо еще, что самое страшнее, это подготовить дом к отопительному периоду, ну, наверное, управляющая компания лучше отказаться от этого дома, чем получать штрафы за то, что она не может дать нормальную горячую воду или отопление в дом. Поэтому, конечно, это все зависит от собственников и от их активности. Но и немало зависит от управляющей компании, которая тоже не должна об этом молчать. То есть они должны, если они понимают, управляющая компания в будущем, а хорошая управляющая компания, она всегда смотрит на будущее, и она всегда планирует текущий ремонт, общее собрание, какие она вопросы уже будет закладывать, да, то есть заранее встречаться. Вот я, например, встречался, ну, сейчас практически с каждой инициативной группой в своем доме встретился и уже заранее обсудил вопросы, которые мы будем принимать на общих собраниях, которые будут проводиться в конце этого года, в начале следующего года. То есть нормальная управляющая компания именно действует так. Она смотрит в будущее, она понимает, что ей нужно в будущем что-то сделать, какие-то развивать эти дома, делать какие-то дополнительные благоустройства и так далее. А те управляющие компании, которые просто сидят и ждут там, пока у них все развалится, ну, наверное, они приходят к тому, что рано или поздно они просто отказываются в одностороннем порядке.
Спасибо за ответ. И два секретных вопроса.
Первый вопрос, них можно отвечать или
нет? На них можно отвечать. Нужно отвечать. Первый вопрос звучит так. За что вы любите свое дело?
За что я люблю свое дело? Ну, так скажем, мне нравится тот факт, что на этой работе я не застаиваюсь. Я сейчас не говорю о том, что я вот прямо там... мне нравится то, что я с мастера вырос там до генерального директора. Нет. Мне нравится, что в процессе вот этой работы, именно вот этой работы, я развиваюсь. То есть я не застаиваюсь, потому что я так где-то там прочитал, что психологи вообще рекомендуют там работу менять там раз там 5-7 лет, чтобы не заставить. У меня вот, например, есть товарищ, который работает на одном из известных автомобильных заводов, и мы все знаем, что там конвейерная работа, да. Вот я, например, не представляю, как он несколько лет стоит и делает вот 8 часов одну и ту же работу в течение там нескольких каких-то лет, да, как бы я бы, наверное, так не смог. Мне нравится развитие, да, то есть в процессе этой работы и в том числе в процессе смены должности, да, я развиваюсь, я узнаю какие-то вещи, общаюсь с собственниками, да, как бы, потому что каждый новый дом – это новые собственники, это новые какие-то истории, новые какие-то трудности, с которыми нас, ну, мы сталкиваемся в процессе, да, потому что не всегда все гладко идет. Жители тоже сталкиваются с какими-то проблемами, которым надо помочь. И если ты хороший руководитель, у тебя хорошая команда, то, в принципе, можно решить любую проблему. И на самом деле это такое, вот именно за это я люблю, что вот это не монотонная работа, ты постоянно в каком-то движении, да, то есть я не работаю с 8:30 утра до 17:00, я приезжаю на работу в 7:30 и уезжаю в 10 вечера, бывает и в 9 вечера, то есть поздно. Поэтому, ну, мне это нравится. Я, хотя в детстве я никогда не знал, что я стану работать в сфере ЖКХ, конечно, я, как все, хотел быть космонавтом, но вот то, что я стал работать в сфере ЖКХ, мне это очень нравится. Я люблю свою работу, я иду на свою работу с удовольствием, поэтому вот на сегодняшний день моя позиция такая.
И финальное. За что вы любите Россию?
За что я люблю Россию? Это вопрос с подвохом, на самом деле. Ну, я люблю Россию. Никакого подвоха. Ну, нет, ну сейчас в преддверии вот такой ситуации в нашей стране, как бы, то есть сейчас часто подобные вопросы задают, особенно в патриотизме, да. Я люблю Россию вот за то, какая она есть. Потому что я считаю, что Россия — это, на мой взгляд, самое вот лучшее государство, которое может быть. Потому что я был в различных государствах, ездил там, сказать, отдыхать, сейчас это у нас так можно, и сравнивая, как бы, Россию с любым другим государством, мне кажется, вот лучше России нет ничего. Я обожаю город Санкт-Петербург, я родился в Ленинграде, я считаю, что это вообще самый лучший город на планете Земля. Но, как бы, сказать, что в нашей России что-то плохо, ну, я не могу сказать. В нашей России все так, как должно быть. Я обожаю свое государство, я патриот своего государства. Если завтра, там сказать, будет команда в ружье, я встану в ружье и пойду защищать свою родину, Россию, которую я люблю.
Спасибо большое. У нас в гостях был Антон Витальевич Ткаченко, генеральный директор управляющей компании «Комфорт Сервис».
Спасибо большое. До свидания.
До свидания.